экспертами.
Выпуск новостей подготовила Евгения Мельникова. А я расскажу, какая погода сейчас за окном в Москве и Петербурге. В российской столице сейчас плюс 3 градуса, идет дождь. Вечером он превратится в мокрый снег. Температура упадет до плюс 1-0 градусов. В Санкт-Петербурге уже сейчас примерно минус 1, однако осадка в течение дня не ожидается. В этом часе утренней программы «Время свободы». Сегодня в Хамовническом суде Москвы на процессе по делу Ходорковского и Лебедева «Страна защиты» попробует документально опровергнуть предъявленные им обвинения. Культура. Новый Рижский театр на фестивале сезона Станиславского. И вернемся к центральной теме нашей программы. Российские власти пытаются улучшить имидж министра обороны после его конфликта с десантниками. Крепки ли позиции Анатолия Сердюкова? Скажется ли этот скандал на осуществлении военной реформы? От кого зависит ее успех? Продолжаем принимать сообщения от слушателей и через полчаса снова ждем ваших звонков в прямом эфире. Тема, с которой мы начнем этот час утренней программы «Время свободы». Сегодня в Хамовническом суде Москвы, где рассматривается второе уголовное дело в отношении бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, в прения вступает «Страна защиты». Адвокатам предстоит опровергнуть доводы прокуроров, заявивших о доказанности вины подсудимых в хищении нефти и легализации преступно нажитых средств. В минувшую пятницу гособвинители заявили, что считают необходимым приговорить Ходорковского и Лебедева еще к 14 годам лишения свободы. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
В ходе прений прокуроры заметно скорректировали предъявленные Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву обвинения. Они практически на треть сократили объем якобы похищенной подсудимыми нефти. При этом ущерб, причиненный потерпевшим, ими признаны бывшие дочерние компании ЮКОСа, Юганскнефтегаз, Самаранефтегаз, Томскнефть и несколько миноритарных акционеров, снизился на 20%, а сумма легализованных средств осталась прежней. По мнению адвокатов, такие метаморфозы, во-первых, выглядят как минимум странно, а во-вторых, нарушают право подсудимых на защиту, говорит адвокат Платона Лебедева Константин Ривкин.
Поскольку все это происходило в одно время, в одном месте, по одним договорам, с одними и теми же людьми, я немножко утрирую, но я суть говорю, то сейчас получается, вот это украли, а вот это не украли. Это как понять? Если я вот из этого дома вынес 3 мешка с цементом, то почему-то оказывается, что первый мешок мной украден, а 2 других они честные. А поскольку вслед за этим идет еще эпизод легализации, вот я продал эти мешки с цементом там и чего-то на них выручил. То здесь второй, соответственно, парадокс возникает, а с легализацией как бы, то есть я 3 копейки легализовал, а 4 не легализовал. А как вы это решили? И еще одна проблема чисто правовая. Я считаю, что это кардинальное изменение обвинения, это нарушение права на защиту. То есть 1.5 года в суде мы защищались от одного, теперь так не бред. Конечно, пришли прокуроры в прениях, там раскололи это обвинение на несколько частей, и теперь непонятно, от чего защищаться.
В целом же отношение защиты к предъявленному Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву обвинению известно давно. Адвокаты убеждены, нынешний процесс не имеет ничего общего с правосудием.
Это политически мотивированное решение, однозначно.
Сказала адвокат Михаила Ходорковского Наталья Терехова. То, как защита обоснует в том числе и подобный довод, станет известно в ближайшие дни в ходе прений в Хамовническом суде Москвы. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Новости из Франции, где ситуация остается в центре внимания мировых средств массовой информации уже не первую неделю. Сегодня во французском парламенте пройдет финальное обсуждение и голосование по законопроекту о пенсионной реформе, который вызвал в стране массовые акции протеста, забастовки и беспорядки. Завтра, если документ будет принят, во Франции состоится еще одна общенациональная забастовка, хотя в целом акции противников реформы постепенно сходят на нет. Последние новости из Парижа передает корреспондент «Радио Свобода» Елизавета Алисова.
Реформа пенсионной системы выходит на финишную прямую. Сегодня депутаты Национальной ассамблеи проголосуют за реформу окончательно. В Вчера законопроект был утвержден в Верхней палате парламента, Сенате. После 3 недель ожесточенных дебатов 177 сенаторов проголосовали за реформу, 151 против. Свои голоса за реформу отдало правое большинство и центристы. Против проголосовала левая оппозиция – социалисты, коммунисты и зеленые. После принятия закона парламентом его должен рассмотреть Конституционный совет на предмет его соответствия Конституции страны. Депутаты-социалисты уже объявили, что обратятся в Конституционный совет с ходатайством признать закон недействительным. Затем новый закон должен подписать президент. Ожидается, что в середине ноября закон будет опубликован в печатном органе правительства Франции официальных ведомостях и после этого вступит в силу. Социальный протест, вызванный пенсионной реформой, повышающей выход на пенсию с 60 до 62 лет, который продолжался во Франции последние недели, постепенно сходит на нет. Вчера работники 5 из 12 нефтеперерабатывающих заводов, продолжающих забастовку, проголосовали за снятие блокады предприятий. По словам министра по делам экологии и транспорта Жана-Луи Бурло, 80% автозаправок функционировали практически нормально по состоянию на вечер вторника. Хотя оппозиция и пытается показать, что битва за пенсионную реформу не проиграна, все понимают, что вступление в силу закона – это уже практически неизбежность. «Я чувствую, что страна озлоблена. Это выражается в резких, ожесточенных словах. Я чувствую гнев, и этот гнев так просто никуда не уйдет», цитируют слова депутата от социалистической партии Франсуа Оланда, информационное агентство «Франс Пресс». Кроме того, что реформа пенсионной системы повышает возраст выхода на пенсию с 60 до 62 лет, с 65 до 67 лет повышается возраст, в котором французы могут рассчитывать на пенсию в полном объеме. Напомним, что закон о выходе на пенсию в 60 лет был принят при президенте-социалисте Франсуа Миттеране. Несмотря на волну социального протеста, необходимость реформы пенсионной системы понимают во Франции все. Дело в том, что французская система распределительного типа. Пенсии пенсионерам выплачиваются из взносов сегодняшних работников. И если раньше соотношение работающих и пенсионеров было таким, что взносов на пенсии хватало, то теперь средняя продолжительность жизни увеличилась, а рождаемость упала, что и привело к дефициту пенсионного бюджета. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов 15 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Сегодня в Хамовническом суде Москвы на процессе по второму делу против Ходорковского и Лебедева начинают свои выступления адвокаты. Президенты России, Армении и Азербайджана на встрече в Астрахани обсудят сегодня перспективы урегулирования карабахского конфликта. Премьер-министр России Владимир Путин посетит сегодня с рабочим визитом Украину. Ватикан выступил против смертной казни бывшего вице-премьера Ирака Тарика Азиза. Против казни Азиза также Евросоюз и правозащитная организация Amnesty International. Во Франции сегодня должен быть окончательно принят проект пенсионной реформы, вызвавший массовые акции протеста по всей стране. В Индонезии в результате землетрясения и извержения вулкана погибли по меньшей мере 130 человек. Число жертв эпидемии холеры на Гаити приблизилось к 300. Официальные курсы валют, установленные Центральным банком России на сегодня. Доллар – 30 рублей 40 копеек, евро – 42 рубля 46 копеек. Следующая сводка новостей на волнах свободы через четверть часа. Сегодня в 11 часов утра в эфире «Радио Свобода» повтор программы «Время гостей». Кто стремился развалить Россию? От декабристов до большевиков. Обсуждают писатель Яков Гордин и историк Николай Стариков. Ведущий программы Виктор Резунков. А сейчас в эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И, как всегда, в этой ее части об одном из самых заметных событий в мире культуры. В Москве на фестивале «Сезон Станиславского» Новый Рижский театр показал спектакль «Вечеринка на кладбище». Им режиссер Алвис Херманис завершает цикл постановок, сделанных в технике так называемого документального театра. Что это такое, рассказывает Марина Тимашева.
Перед спектаклем артист Гундар Сабулинш сообщил зрителям, что верный перевод названия не «вечеринка на кладбище», а «кладбищенский праздник». Для российской аудитории разница невелика, и то, и другое звучит кощунственно. А все дело в народных традициях, и Гундар Сабулинш объяснил мне.
Это действительно, ну, скажем так, давняя традиция, культ усопших, культ умерших. Это давно, уже еще до крестьянские времена у нас был такой культ. Как это все это обрело такую христианскую структуру, какая она существует в основном до сегодняшнего дня. Хотя есть параллельно и нехристианские ритуалы, и церемонии, и эти праздники. И бывает и в католическом духе, в лютеранском, и в православном в том числе. А праздник этот празднуется все лето, потому что бывает, что в маленьком селе имеется еще 3-4 кладбища. Каждую субботу или воскресенье в каком-то из них этот праздник есть. Это съезжается со всей Латвии, которые на другом, никаком-нибудь празднике, праздники не встречаются. Ты можешь не приехать на свадьбу, ты можешь не приехать на большой юбилей, но на кладбищенский праздник ты обязан, это уже так. А там сидят рядом совсем маленькие дети, старушки по 100 лет, которых привозят. Они там со времен еще первой независимости туда ходили. Их потом уже накрывается стол, или там даже стелится вот одеяло, и там такой пикник на кладбище, и, или у кого-то дома большой стол, и вся родня собирается. Вообще-то говорят про жизнь. Это спектакль не про смерть, а про жизнь. Можно сказать, даже жизнерадостный праздник такой.
Спектакль устроен просто. Ближе к авансцене сидят 13 актеров в черных костюмах и с инструментами в руках. Маленький духовой кладбищенский оркестр. За их спиной экран. На нем постоянно сменяют друг друга фотографии. Черно-белые, сделанные на кладбищах Вены и Латвии, цветные в Мексике. По ходу работы над спектаклем актеры выяснили, что традиция кладбищенских праздников есть и в Мексике тоже. Там люди верят, что души усопших отправляются на отдых в какое-то нам неизвестное место, но однажды в год возвращаются, чтобы посмотреть на своих родных. Актеры по очереди произносят небольшие монологи, одновременно смешные и грустные.
Надо было хоронить мужа вместе с женой. Муж жену убил, потом сам удавился. Ну давай, храни их теперь в одной могиле. Нет, ну храни их тут, ладно. Главное, эти речи у могилы. А что ты там скажешь?
Эти монологи, говорит Гундар Сабулинш, записаны со слов реальных людей.
Это все документальный текст людей, которые музыканты, и мы не нашли конкретного слова для такой профессии, ну, который провожает, который ведет эти похороны, похоронный тамада. Ну, трудно подобрать слово.
Документальные монологи обработаны и выстроены в определенную композицию. Каждый из актеров не перевоплощается в своего персонажа, но немного его показывает, намечает особенности характера. Из бытовой, вроде бы смешной болтовни, чего стоит название похоронного бюро «Вечность» или кооператива «Душевный покой», можно узнать много нового. Что на могилы католиков крест ставят у головы, а лютеран – у ног. Что прежде оркестрантов приглашали часто и платили хорошие деньги, а теперь предпочитают синтезаторы. Зато теперь можно играть «Боже, благослови Латвию» без опасения потерять работу, что после войны цветы на могилы ставили в гильзы, потом в баночки, теперь в вазы, но вазы иногда воруют, что люди часто ухаживают не только за могилками своих родных, но и за соседними, неприбранными. Можно ознакомиться и с репертуаром похоронных оркестров. Здесь фольклор, Моцарт, Бетховен и даже Битлз. Получается такой не слишком зрелищный, но философский и просветительский спектакль. Послание его простое и христианское. Стоит дорожить каждой минутой жизни и чтить память предков, потому что души их бессмертны. Обычно документальный театр тяготеет к изучению типов нам не слишком знакомых, арестантов или, наоборот, топ-менеджеров. А Новый Рижский театр представляет нам таких людей, как мы сами. Они говорят так, как мы. Они приходят к выводам, которые можем сделать мы. В этом внимании к обыкновенному человеку огромное. Огромная сила Алвиса Херманиса и его актеров. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают.
А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия, всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темп. Во Францию приезжают немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Возвращаемся к сегодняшним политическим событиям в России. Сегодня в Астрахани состоится трехсторонняя встреча президентов России, Азербайджана и Армении Дмитрия Медведева, Ильхама Алиева и Сержа Сарксяна. Как можно догадаться из состава участников, главной ее темой будут вопросы урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта. Существуют ли видимые перспективы решения этой проблемы и велик ли шанс, что прогресса удастся добиться именно с российской помощью? Об этом моя коллега Любовь Чижова спросила эксперта по проблемам Центральной Азии и Кавказа Аркадия Дубнова.
Нет ничего, чтобы свидетельствовало о сближении позиций Баку и Еревана по вопросу решения этого одного из самых, наверное, старых вообще в мире территориальных конфликтов. Думаю, что стремление президента Медведева снова усадить их за стол переговоров, сначала в своем присутствии, наверное, а потом и один на один, либо, так сказать, в присутствии своих министров иностранных дел, свидетельствует просто о желании Москвы вновь обозначить свое лидерство в миротворчестве. Но несмотря на то, что это лидерство уже обозначено, уже, наверное, с тех пор, как президент Медведев оказался в кремлевском офисе, сдвига, в общем, не видно. Я думаю, что сегодня в Астрахани будет, скорее всего, обсуждаться возможная встреча президентов Азербайджана и Армении на полях саммита НАТО в Лиссабоне, куда, скорее всего, оба южнокавказских лидера прибудут. А также, наверное, они будут присутствовать на саммите ОБСЕ в Астане в начале декабря. Вот эти попытки усадить их и обозначить возможный прогресс на этих саммитах являются целью президента Медведева.
Аркадий, а какова вероятность возобновления военного конфликта?
На мой взгляд, теоретически такая вероятность всегда существует. О том, что это возможно, чаще всего говорят, разумеется, в Баку, утверждая, что если не останется шансов на мирное регулирование, то придется искать другие пути, делая ударение на слове «другие пути». Но я не думаю, что это больше, чем риторика. Сейчас не самое удачное время для прогресса на карабахском направлении, поскольку, ну, во-первых, в Армении, наверное, сейчас существуют некие определенные внутриполитические трудности у руководства Армении. С другой стороны, очевидно, сейчас оживление такой воинственной антиармянской и в ответ антиазербайджанской риторики по обе стороны границы. Известно, что Ильхам Алиев недавно вдруг неожиданно публично стал говорить о том, что нынешняя Армения исторически имеет место на исконных древних азербайджанских землях. В ответ на это президент Армении Сарксян ответил достаточно мощно и резко, ссылаясь на исторические данные, опроверг эти речи Ильхама Алиева. После этого риторика мгновенно прекратилась, но, как говорится, осадок остался. Не знаю, насколько это хорошая, как бы, платформа сегодня такая психологическая для возобновления переговоров.
У мирового сообщества есть какие-то конкретные предложения по решению Нагорно-Карабахского конфликта?
Понимаете, мировое сообщество уже обожглось, предлагая свои рецепты решения конфликта, в том числе есть предложение ОБСЕ, посредников Минской группы ОБСЕ. Эти предложения до сих пор лежат на столе переговоров. Они касаются в первую очередь процесса возвращения беженцев азербайджанских с оккупированных Арменией территорий. Они касаются условий и статуса волеизъявления на территории Нагорного Карабаха, скажем, какого-то референдума, который должен был бы ответить на вопрос, хотят или не хотят независимым или в составе Азербайджана и так далее. Речь идет о ситуации, связанной с двумя районами, Лачинским и Кельбаджарским, которые отделяют Армению от Карабаха, так называемый Лачинский коридор. Попытка решить эти вопросы, так сказать, в увязке и в последовательности определенной была, сделана посреднику Минской группы, и до сих пор переговорный процесс топчется вот на каких-то очень технических для внешнего мира деталях. И сегодня принято, видимо, наиболее мудрое решение международным сообществом не вмешиваться в существо вопросов, лежащих на столе переговоров между Баку и Ереваном, предлагая им самим, наконец, как бы определиться.
Ну, а кроме проблемы Нагорного Карабаха, лидерам России, Армении и Азербайджана есть о чем поговорить?
Я думаю, что им есть о чем поговорить, но проблемы, которые решает Москва в отношении с каждой из этих столиц, она делает в двустороннем порядке, так как это было не так давно, когда президент Медведев сначала поехал в Ереван, заключил соглашение о пролонгации нахождения российской военной базы в Армении на много десятков лет, потом поехал отдельно, вернувшись в Москву, и снова поехал в Баку, решая вопросы, связанные с транспортировкой нефти на Запад и в том числе с перспективой, так сказать, газопровода Набуко, но главным образом пытаясь успокоить Баку в том, что российско-армянские договоренности не угрожают безопасности Азербайджана. Вот такие двусторонние переговоры, конечно, лучше всего решать, что называется, в таком диалоговом режиме. И вряд ли они будут обсуждаться вот на этом трехстороннем саммите.
С экспертом по проблемам Центральной Азии и Кавказа Аркадием Дубновым беседовала Любовь Чижова. Напомню, сегодня в Астрахани состоится трехсторонняя встреча президентов России, Азербайджана и Армении, посвященная проблеме урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта. Сегодня в час дня в прямом эфире «Радио Свобода». Не пропустите программу «Час прессы». Логика перестановок в московском правительстве – главная ее тема. По какому принципу мэр Сергей Собянин меняет одних чиновников на других? Обсудят обозреватель газеты «Московский комсомолец» Елена Егорова и редактор отдела политики газеты «Ведомости» Максим Гликин. А через несколько минут мы продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Вот что вас ждет в следующей половине часа. Новости экономики. Инфляция в России в январе-сентябре, составившая 6,2%, более чем в 4 раза превысила темпы роста потребительских цен в странах Европейского Союза. Подробнее о самых интересных публикациях в сегодняшних российских газетах. Новая история Запада и Востока. Ну и сразу после новостей мы перейдем к обсуждению нашей центральной сегодняшней темы, от кого, по вашему мнению, зависит успех военной реформы России. Обсуждаем в связи с конфликтом между министром обороны Анатолием Сердюковым и десантниками. Напомню, что эта тема вчера привела к перестановкам в Министерстве обороны. Есть и другие новости о военной реформе. Подробнее о них мы расскажем в нашей программе. А мы продолжаем тем временем принимать ваши сообщения. Ждем ваших звонков в прямом эфире по телефону 8 800 222 12. И свои комментарии об этой проблеме, о ходе военной реформы, естественно, оставляют и читатели сайта «Радио Свобода» www.svobodanews.ru. И вот, как я и обещал, прочитаю самые интересные из них. Валерий пишет из Курска. Военная реформа в России зависит только от главы вертикали власти Владимира Путина. От кого же еще? Назначать нового мэра, министра обороны, президента – это его прерогатива. Все вопросы решает он, а так как его возврат в президентское кресло не за горами, то и настоящее и будущее военной реформы исключительно в его руках. Борис из Москвы пишет про военную реформу. Ее не будет. Будут разговоры о ней и обсуждения. Когда импотент начинает говорить о женщинах, у него появляется ощущение участия в этом самом деле. Он хватается за пульт, и от порнухи, которую смотрел, получает удовольствие. Поэтому будем смотреть военную хронику, а также военные парады, гордиться ими и всем говорить, что мы всех сильнее. Вот такие комментарии оставляют читатели сайта «Радио Свобода» www.svobodanews.ru. Ну, а ваших звонков, еще раз напомню, с ответом на вопрос, от кого зависит успех военной реформы в России, мы ждем в прямом эфире сразу после краткого выпуска новостей. 9:30 в Москве.
«Радио Свобода». Новости.
Коротко о главных событиях. На процессе по второму делу бывших совладельцев компании «ЮКОС» сегодня начинают свои выступления адвокаты. До этого в рамках прений сторон в Хамовническом суде Москвы выступали прокуроры. Гособвинение попросило для подсудимых 14 лет лишения свободы. Президенты России, Армении и Азербайджана на встрече в Астрахани обсудят сегодня перспективу урегулирования конфликта вокруг самопровозглашенного Нагорного Карабаха. Накануне встречи в зоне конфликта в перестрелке с азербайджанскими военными был убит нагорно-карабахский военнослужащий. Премьер-министр России Владимир Путин посетит сегодня с рабочим визитом Украину. Президент США Барак Обама проинформирован о серии предположительно компьютерных проблем, вызвавших временную потерю контроля за 50 из 450 американских межконтинентальных баллистических ракет. Это 1/9 арсенала. Ватикан выступил против смертной казни Тарика Азиза, бывшего министра иностранных дел и вице-премьера Ирака при диктаторе Саддаме Хусейне. На смягчение приговора также настаивают Европейский Союз и правозащитная организация Amnesty International. В Индонезии в результате землетрясения и извержения вулкана погибли свыше 130 человек, сотни считаются пропавшими без вести. Во Франции сегодня должен быть окончательно принят проект пенсионной реформы, вызвавший массовые акции протеста по всей стране. За реформу, как ожидается, проголосуют сегодня депутаты Национальной ассамблеи. Вчера законопроект был утвержден Сенатом. Число жертв эпидемии холеры на Гаити приблизилось к 300. Такие данные сообщили власти страны.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Возвращаемся к нашей центральной сегодняшней теме и теме обсуждения с вами, уважаемые слушатели. От кого зависит успех военной реформы в России? Громкий конфликт между российскими десантниками и министром обороны Анатолием Сердюковым привел, в числе прочего, к тому, что в Петербурге на Пятом канале была снята с эфира телепередача Дмитрия Быкова «О чем молчат солдаты». Эксперты не сомневаются, что это спешная попытка улучшить имидж министра, репутация которого сильно пострадала после скандала со строительством храма на территории военного училища в Рязани. Вашим мнением о происходящем в российской армии и о судьбе военной реформы вы можете поделиться прямо сейчас, позвонив по телефону прямого эфира 8 800 200 2212, звонок бесплатный. Но сначала давайте послушаем репортаж корреспондента «Радио Свобода» Кристины Горелик.
Петербург, Пятый канал, в воскресенье в последнюю минуту снял с эфира телепередачу Дмитрия Быкова с острой критикой министра обороны Анатолия Сердюкова, которую усиленно рекламировал целую неделю. Сам Дмитрий Быков объясняет причину так.
Просто нам надо было, как мы договаривались, пригласить в эфир человека из генштаба. В тот раз он не смог прийти. Нам было важно, чтобы пришел действительно либо первый человек в генштабе, либо второй. И прокомментировал и картину, и реформу, и слухи о конфликте генштаба с министром. Ситуация острая. Все только об этом и говорят. Мы, естественно, его позвали. Он сначала прийти не смог или не захотел. А потом вдруг оказалось, что он прийти может. Мы с ним записали эту программу, где у нас есть мнение эксперта действительно первого ранга. Но это вовсе не означает, что вторая картина с критикой реформы не выйдет. Это все никоим образом не говорит о том, что мы собираемся отказываться от критики министра обороны. Если есть ситуация, когда огромная часть армии недовольна Сердюковым, мы совершенно не собираемся это замалчивать. Но просто дайте сначала сказать генерал-полковнику, а потом мы, безусловно, выслушаем все это. У нас с самого начала была установка на то, чтобы мы позвали человека из генштаба.
А вы уверены, что руководству Пятого канала не звонили вот с просьбой снимать программу?
Ну, мне, во всяком случае, были даны гарантии такие. Я привык своим начальникам верить. Был ли какой-то звонок сверху? Это первое, о чем я спросил. Мне сказали, это диктуется исключительно тем, что мы хотим сначала дать слово военным экспертам, а потом выслушать аналитиков.
Ну, ей-богу, братцы, ну в нас очень трудно увидеть душителей свободы.
Ответственный редактор независимого военного обозрения Виктор Литовкин, участник снятой с эфира первой версии телепередачи, придерживается иного мнения.
Помните, как программу Караулова в защиту Лужкова снимали?
С ТВЦ, в смысле, вы имеете в виду?
Да, ТВЦ, да. Помните, она прошла на периферию, на восток, а в Москве ее не показали. Ну, оказался затертым диск, как выяснилось, так нечаянно, да? Ну, и здесь что-то подобное произошло, видимо. Знаете, у меня снимали материалы из номера за 15 минут до подписания в Ушьет. По одной причине, кто-то позвонил и потребует. Но это не сейчас, это было раньше, конечно. Поэтому меня это не удивляют такие вещи. Кто-то надавил на руководство Пятого канала, потому что программа получилась очень критичной в отношении руководителя военного ведомства.
Как вы думаете, угроза увольнения министра обороны существует?
Нет.
Действительно?
И существовать не может. Потому что Сердюкова назначил президент и премьер-министр – который в то время был президентом, для того, чтобы он провел коренную реформу вооруженных сил. Поэтому я думаю, что он получил полный карт-бланш на проведение тех мероприятий, которые считают необходимым.
Говорят, что после вот посещения злополучного учебного центра...
Говорят, Кристина, мало ли что говорят. Ну, сказали, что Путин потребовал от Сердюкова написать рапорт на увольнение и так далее. Но это же бред. Вы понимаете, что Сердюков министр обороны, он подчиняется только президенту, никак не премьер-министру. Поэтому Путин не мог требовать от Сердюкова вот такого поступка.
Зато увольнение Сердюкова потребовали в Союзе десантников России. Поводом послужил недавний скандал, связанный с посещением министром обороны учебного центра ВДВ «Сельцы» под Рязанью. Напомню, что согласно некоторым свидетельствам, во время визита министр обороны обругал матом командира училища Героя России Андрея Красова за построенную на территории учебного центра церковь, а самого Красова пригрозил уволить. По сведениям независимой газеты, скандал с участием министра обороны вызвал неудовольствие российского президента. В итоге в военном ведомстве начали предпринимать экстренные меры по улучшению имиджа главы Минобороны и поддержки армейской реформы. Одним из таких шагов и могло стать снятие программы Дмитрия Быкова «О чем молчат солдаты» на петербургском 5-м телеканале. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
От кого зависит успех военной реформы в России? Такой вопрос мы сегодня задаем нашим слушателям. Продолжаем принимать ваши сообщения. И прямо сейчас ждем ваших звонков по телефону прямого эфира 8 800 222 12. Давайте послушаем. Николай Сергеевич из Москвы нам дозвонился. Доброе утро.
Да. Реформа зависит, естественно, от верховного главнокомандующего, президента. Вот. Я вот сегодня таймером записал программу «Звезда военная». Там танки, падение Франции. Хотел посмотреть, как немцы воевали с Францией тогда, в начале войны. Вот. А там подменили программу, там показали военный оркестр. Так что же, сидят это много-много этих офицеров на дудках играет, и палочкой махает дирижер, генерал. Он же генеральскую зарплату получает, там пенсию будет. Вот куда эти бюджетные деньги-то летят. Вот надо гнать их всех. Я час назад вам звонил по поводу того, что это самое, не нужна армия, потому что воевать невозможно современным оружием.
Спасибо, Николай. Давайте послушаем еще один звонок. Ваш тезка из Мордовии. Доброе утро.
Доброе утро. Здравствуйте. Конечно, реформа зависит от... Не от одного личности, не от президента, не от главнокомандующего, а от коллектива, от парламента. Если президент выручит парламент, то парламент может вырешить все, какая реформа, какая это самая реформация нужно провести. Ум хорош, а 500 разумов лучше. Поскольку пускай демократия, парламент решает, как реформировать эту всю военную технику, вооружение.
Спасибо за звонок. Еще несколько сообщений. Как в спорте, пишет на один из наших слушателей, может быть, как в спорте, в части, где нет особых военных секретов, пригласить иностранных наставников, пусть с властью наводят порядок, начиная с противодействия хищениям, дедовщине, подневольному труду и так далее. Так военная реформа пойдет быстрее. Александр из Владикавказа пишет: в стране, где правит диктатор, все зависит от него, то есть от Путина. Но непонятно, о какой вообще реформе речь, поскольку речь надо вести по факту об уничтожении вооруженных сил. И еще одно сообщение с призывом к отставке министра обороны. Сердюков в армии в полном окружении изящных дам. Это что Лужков с 14 замами на московском хозяйстве. Надо гнать его со всем штатом побыстрее. Может быть, армия в этом случае примет мужское лицо. Виталий из Москвы у нас на связи. Доброе утро.
Доброе утро. Я считаю, что, естественно, реформа в армии зависит прежде всего от президента, который бы мог вернуть Балуевского с его окружением, надежными, честными специалистами русскими, которые могли бы пригласить специалистов военного дела из, скажем, НАТО, из Израиля, и вот тогда под руководством Балуевского наверняка прошла бы честная реформация нашей армии. Спасибо за внимание.
Спасибо. Еще один звонок из города Новочеркасск. Владимир Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вы согласны с тем, что министром обороны, во-первых, может быть гражданский человек, а во-вторых, вот с не раз высказывавшейся идеей пригласить иностранных специалистов для обучения российских солдат?
Мое мнение несколько иное. Я считаю, что все вопросы военной реформы впрочем, все и другие вопросы жизни страны, не зависят от наших руководителей, президента и Путина. Они зависят только от Запада и международного сионизма. К сожалению,
Владимир
я
Сергеевич,
так думаю.
Я понял. Ну, хорошо. Да, что можно сказать. Давайте послушаем звонок из Тульской области. Евгений Павлович, хотелось бы услышать ваше мнение о военной реформе в России, о ее судьбе. Вот что вы думаете по поводу всех этих скандалов последнего времени?
Добрый день. Я хочу сказать следующее, что есть известное выражение, что в сапоги должен точать сапожник, а пироги печь пирожник. А у нас обороной командует торговец мебелью, медициной командует какие-то бухгалтеры и так прочее. Что у нас что не министр, то авантюрист. В общем, смело можно поставить через тире, должно писаться министр-авантюрист во главе с КГБшником Путиным. Так что никакой реформы у нас, кроме болтовни об этой реформе, ничего нет. И ничего с этой властью, с этим, с этой состоящей из перекрашенных большевичков и комсомольских вожачков реформаторов ничего не выйдет хорошего. Все будет только в плохом состоянии.
Спасибо. Не верят в основном наши слушатели в успех армейской реформы. Завершу еще одним сообщением, которое мы получили. Успеха ее не будет. Будет неуспех, причем, скорее всего, этот неуспех свалит на саму армию. Если, фигурально выражаясь, солдату прикажут пробежать 10 километров за 3 секунды, чего он заведомо не может, то это, наверное, засчитется в первую очередь как его неудача, а не того, кому он обязан подчиняться. Так слушатели «Радио Свобода» отвечали сегодня на вопрос, от кого, по их мнению, зависит успех военной реформы в России.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости российской и мировой экономики продолжат утренний выпуск программы «Время свободы». У микрофона Сергей Сининский.
Инфляция в России в январе-сентябре, составившая 6,2%, более чем в 4 раза превысила темпы роста потребительских цен в странах Европейского Союза, сообщила Федеральная служба статистики. При этом рост цен на продукты питания за 9 месяцев года в России составил 9,2%, тогда как в Евросоюзе он оказался на уровне общей инфляции. Объем экономики России с учетом сезонных и календарных факторов увеличился в сентябре на 0,2% к уровню августа, заявила министр экономического развития Эльвира Набиуллина. В годовом исчислении, то есть к прошлогодним уровням, рост ВВП страны в сентябре составил 1,8%, а в целом за 9 месяцев – 3,4%. Один из крупнейших банков Турции, Избанк, купил 100% акций небольшого российского банка «София» по размеру актива, входящего в 400 кредитных организаций страны. Эта сделка, объем которой составил 40 миллионов долларов, стала первым полным приобретением российского коммерческого банка иностранным инвесторам с 2008 года. Объем внешней торговли России в январе-сентябре увеличился более чем на 35% к уровню 9 месяцев прошлого года, составив 458,5 миллиардов долларов, сообщило Министерство экономического развития. При этом экспорт увеличился на 38% до 286,5 миллиардов долларов, а импорт на 31% до 172 миллиардов. Таким образом, положительное сальдо внешней торговли России в январе-сентябре составило 114,5 миллиардов долларов. Это в полтора раза больше, чем за 9 месяцев прошлого года. Объем экономики Великобритании, третьей в Европе и шестой в мире, увеличился в течение третьего квартала на 0,8%, вдвое больше, чем прогнозировалось, а к уровню июля-сентября прошлого года на 2,8%. Такие данные представила вчера Национальная служба статистики. Это самый крупный в годовом исчислении квартальный прирост ВВП страны за три последних года. Вчера же международное рейтинговое агентство Standard & Poor's объявила о повышении прогноза в отношении суверенного кредитного рейтинга Великобритании с негативного на стабильный. При этом сам рейтинг сохранен на максимально возможном по версии этого агентства уровне.
О новостях экономики рассказал Сергей Синицкий. Официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 30 рублей 40 копеек, евро 42 рубля 46 копеек. Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов 45 минут. В эфире утренний выпуск программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Сегодня в Хамовническом суде Москвы на процессе по второму уголовному делу против бывших руководителей ЮКОСа начинают свои выступления адвокаты. Премьер-министр России Владимир Путин посетит сегодня с рабочим визитом Украину. Президент США Барак Обама проинформирован о серии предположительно компьютерных проблем, вызвавших временную потерю контроля за 1/9 арсенала американских межконтинентальных баллистических ракет. В Индонезии свыше 130 человек стали жертвами землетрясения и извержения вулкана. Сотни пропали без вести. Подробнее об этих и других новостях в ближайшем выпуске через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». Сейчас подробнее о самых интересных публикациях сегодняшней прессе. Снова рядом со мной в студии мой коллега Павел Куравский. Еще раз доброе утро, Павел.
Доброе утро.
Давайте начнем все-таки с главной темы в сегодняшних газетах. Это перестановки в московском правительстве. Мы об этом рассказывали сегодня в программе, но мне кажется, есть еще одна персона, которая больше в правительстве работать не будет, и о которой стоит отдельно сказать. Это Сергей Цой.
Угу. Да. Практически все центральные газеты сегодня уделили пристальное внимание перестановкам в московском правительстве, которые произвел новый мэр Сергей Собянин. Ну вот, если коротко напомнить, федеральный центр приступил к ревизии столицы, пишет, например, «Независимая газета». На контрольные должности в московском правительстве назначены представители Белого дома. Новый мэр Сергей Собянин произвел целый ряд знаковых кадровых перестановок. Первым делом он модернизировал структуру столичного правительства, оставив должность первого вице-мэра. В единственном числе у прежнего градоначальника было 5 первых замов. Главой правительственного аппарата назначена надежная соратница Собянина Анастасия Ракова. Вот первый пресс-секретарь правительства Москвы Виктор Цой лишился своих полномочий. Вице-мерами по приоритетным направлениям, обозначенным Собяниным, транспорту, имущественным отношениям и информационной политике, стали федеральные чиновники.
И в связи с этой отставкой возникает вопрос, он уже, вернее, возник еще несколько дней назад, о том, будут ли пускать теперь журналистов в московскую мэрию. Сначала сообщалось, что теперь полностью доступен туда закрыт, потом чиновники уже из новой администрации московского мэра опровергли эти сообщения. Сегодня вот утром Интерфакс пишет, что представители российских средств массовой информации, в том числе и федеральных телеканалов, снова попытались пройти в мэрию, но опять охрана им сказала, что выполняется прежнее распоряжение, никого не пускать. Так как же на самом деле будет обстоять дело?
Как на самом деле будет обстоять дело, видимо, выяснится сегодня в продолжении этой статьи из «Независимой газеты». Значит, где на третьей полосе Сергей Цой назван Виктором. Полномочия эти отошли к Александру Горбенко, гендиректору ФГУ, редакции «Российской газеты». Работу со СМИ он будет курировать в ранге вице-мэра. Вот, очевидно, сегодня как-то и прояснится эта ситуация с тем, будут ли допускать журналистов или все-таки нет.
Еще одна тема, косвенно связанная с предшественником нынешнего мэра Москвы Юрием Лужковым. В «Новых известиях» сегодня большое интервью с сотрудниками правоохранительных органов, участвовавших в штурме поселка Речник, небезызвестного в Карлатском, который сообщает интересные подробности о том, как на самом деле это было.
Нам сказали, что там экстремисты, так называется материал. Милиционеры на суде против «Новых известий» рассказали, как штурмовали Речник. Перед штурмом Речника начальство сообщило милиционерам, что в поселке обосновались террористы, экстремисты. Об этом стражи порядка сообщили накануне в Хамовническом суде на процессе по иску ГУВД к «Новым известиям». Также выяснилось, что раз рапорты на задержанных жителей поселка писали не те милиционеры, что их задерживали, а в милицейском автобусе вместо слезоточивого газа был угарный. Кроме того, суд допросил двух защитниц поселка, одну из которых 64-летнюю пенсионерку. По ее словам, полковник милиции пытался обвинить в проституции. Вчерашнее заседание по иску ГУВД и УВД по Западному округу Москвы к новым известиям по поводу статей о сносе речника было самым долгим за все время процесса. Оно продолжалось почти целый день. Суд, в частности, допросил 33-летнего командира роты майора Эльвига Анкорова, подчиненные которого осуществляли штурм поселка. Анкоров сообщил, что сопротивление жители поселка не оказывали, и после разъяснений, это в кавычках фраза дана, после разъяснений, даже убрали машины, перекрывавшие въезд в поселок. Следующее заседание суда пройдет сегодня.
И еще одна, на первый взгляд, сенсационная, даже можно сказать, новость из области, из криминального мира. Следственное управление при УВД по Центральному административному округу Москвы, как пишет сегодня «Коммерсант», возбудило уголовное дело против крупнейшего спамера в мире.
Да, совершенно верно. Дело возбуждено против генерального директора ООО «Деспмедиа» Игоря Гусева, который считается крупнейшим спамером планеты. Через партнерскую программу главмед.ком «Деспмедиа» занималась продажей контрафактных фармацевтических препаратов, в том числе «Виагры», на территории США, Канады и других стран с использованием спама. Препараты поступали в основном из Индии. По данным следствия, оборот главмед.ком за последние 3,5 года мог составить $120 миллионов. Участники рынка не припомнят уголовных дел против спамеров, утверждая, что потери российской экономики от спама в 2009 году оцениваются в $14 миллиардов 100 миллионов рублей.
И еще об одной теме, политической, пишут сегодня «Ведомости». Партия «Единая Россия» внесла в Думу законопроект, который лишит Сергея Миронова, спикера Совета Федерации, последнего шанса влиять на назначение сенаторов.
Да, об этом пишут не только «Ведомости», но вот в том числе «Коммерсант». В Совете Федерации считают, что с принятием этого закона ответственность за процедуру ляжет на региональные власти. Как сказал «Коммерсанту» глава комиссии Верхней Палаты по регламенту Николай Тулаев, законопроекта они еще не видели. Если Госдума примет проект, то, по его мнению, изменится процедура, связанная с оформлением документов, проверкой данных о делегируемых в Совет Федерации людях, которые передаются госорганами субъектов Федерации.
Спасибо, Павел. С самыми интересными публикациями в сегодняшних российских газетах нас этим утром знакомил Павел Куравский. А утренний выпуск программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Чехии. В последнее время по всей Праге можно встретить рекламу одной из крупнейших газет «Млада фронта Днес», которая неоднократно раскрывала крупнейшие преступления, связанные с коррупцией. Читатели призывают узнавать последние новости о таких делах до того, как о них только услышат другие издания. На основании журналистских расследований газеты «Днес» в Чехии уже возбуждены несколько уголовных дел, привлекших общественное внимание. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Чехии Александра Вагнер.
Специальное расследование случаев взяточничества со стороны известных чиновников страны газета «Днес» проводит более года. С тех пор, как в издании появился специальный отдел расследований. По словам его редактора Иржи Кубика, чешские журналисты взяли пример с британских и американских изданий.
Перед выборами политики довольно часто обещают, что будут бороться с коррупцией, но в Чехии, к сожалению, с этим справиться пока не удалось. Поэтому наша газета решила, что должна взять на себя часть работы и писать о взяточничестве, не только на основании фактов, выявленных полицией, но и по следам собственных расследований. Проблема в том, что получить доказательства дачи взятки очень сложно, но эти доказательства мы и пытаемся найти. Буквально 2 недели назад был опубликован репортаж о взяточничестве в городской администрации города Колин. Заместитель мэра попросил 1 000 000 крон за то, что будет лоббировать продажу городского имущества одной из компаний. Нам попала в руки аудиозапись диалога, во время которого и прозвучало предложение о взятке. Эта история довольно быстро получила продолжение, так как речь шла о представителе ныне правящей партии, гражданско-демократической. Заместитель мэра был исключен из предвыборного списка. Уволили и самого мэра, который знал о том, что происходит.
Как удалось обнаружить эту информацию?
На початку того была анонимная награвка, которую мы достали.
Нам передали сделанную анонимом запись, которая была подписана от жителей Колина. Мы не опубликовали ее сразу, так как нам нужно было удостовериться, не подделка ли это и чей голос записан. Но в данном случае сам заместитель мэра назвал собственное имя в разговоре.
Староста, который сказал: «Ано, сам то я».
Большинство расследований случаев коррупции, которые проводила газета «Днес», были сделаны на основании переданной читателями анонимной информации. У редактора Иржи Кубика я спросила, не становится ли газета полем противостояния политических партий.
На вопрос, если это может быть политическая игра, мусим сказать, что оно может.
Это может быть и политическая игра. Мы, конечно, в меру возможностей всегда пытаемся понять мотивацию людей. Зачем они нам это говорят? Чего хотят добиться? Но, с другой стороны, для нас важнее узнать, правдива ли предоставленная нам информация.
Эта информация, которую нам поскитуют, и правдива.
Журналисты проводят и собственные расследования. В последнее время они сосредоточились на Министерстве обороны Чехии. Поводом для сомнений стали сообщения о количестве закупленного обмундирования, бронетранспортеров и минометов. Впоследствии выяснилось, что стоимость оружия была очень высокой, а часть покупок совершенно не была нужна армии, рассказывает Иржи Кубик.
В этом году моему коллеге удалось выяснить, что стоимость закупки бронетранспортеров «Пандур-2» австрийского производства была не только выше, чем обычно, но и сам тендер сопровождался взяточничеством, в котором, конечно, большую роль сыграли посредники между государством и производителем. Это частный случай. Фирма, которая пытается что-то продать государству, располагает довольно крупными суммами на комиссионные, которые и являются взяткой должностному лицу. Один из журналистов, выдав себя за чешского предпринимателя, которому в результате этой сделки якобы не заплатили по счетам, обратился к двум бывшим менеджерам австрийской фирмы, работавшим над контрактом, и получил от них довольно подробную информацию о том, когда и сколько было заплачено взяток. На основании репортажа, который мы опубликовали в феврале этого года, делом занялась полиция. Сегодня расследование проводится не только чешскими, но и австрийскими полицейскими, и мы надеемся, что это принесет результат.
Там и некий сплочный тим расследователей.
Накануне парламентских выборов в прошлом году газета «Днес» проверила 5 парламентских партий, предложив им, в кавычках, спонсорский дар в обмен на лоббирование интересов некой группы лиц. Подобный тест уже проводился в Великобритании газетой «Таймс». Один из журналистов обратился к представителям партии как владелец казино и предложил им 1 000 000 крон. У него были 2 требования. Чтобы его имя не было опубликовано в списке спонсоров, что является в Чехии незаконным, а также чтобы данная политическая партия помогла заблокировать в парламенте проект закона, ужесточающий правила ведения игорного бизнеса. Единственной партией, резко и сразу отказавшейся от предложения, были «зеленые». 2 крупнейшие партии, социал-демократическая и гражданско-демократическая, отказались лишь после того, как провели внутрипартийные консультации. А коммунисты и только что созданная партия ТОП-09, которая впервые баллотировалась в парламент и в своей предвыборной кампании презентовала себя как представителя новой политической культуры, на условия подставного бизнесмена согласились. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Вы слушали утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Екатерина Высоцкая. Через 7 минут эфир «Свободы» продолжит повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Способно ли российское государство обеспечить защиту прав пострадавших от теракта на Дубровке? Об этом разговор с отцом 2 заложниц Нордоста Дмитрием Миловидовым, адвокатом Кариной Москаленко и ветераном группы «Вымпел» Анатолием Ермолиным. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами до 12 часов по московскому времени.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Будущее вступление Сербии в Союз будет зависеть от выполнения ряда условий.
Мы должны провести этот митинг наконец-то.
Афганистан – это страна, которая хорошо знает свое дело. И мы признательны Ирану.
Будем находиться сколько необходимо, но вести эти работы.
Будем продолжать то, что мы делаем, мобилизуя наших людей.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России
В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».